Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Международный фестиваль симфонических оркестров, а также Пушкин, Сталин, Прокофьев. Во второй части передачи слушайте путешествие из Петербурга в Дублин, сборник Курбского и кинофестиваль в Ульяновске. Отражается в музыке время ее написания, или точнее жизнь вокруг композитора как таковая, и отражается ли? Юрий Векслер задается этими вопросами на примере музыки Сергея Прокофьева, созданной в 1937 году.
Музыка, по сути, абстрактное искусство. Почему же кажется нам так часто, что музыка, композитор нам что-то говорят, о чем-то рассказывают? Звучит увертюра из музыки Сергея Прокофьева, написанной к непоставленному фильму Михаила Рома «Пиковая дама». Музыка и нотная запись – несомненные чудеса этого мира. Американский писатель Курт Воннегут, например, просто считал музыку одним из доказательств бытия Божьего. Действительно, разве не чудо, что мы можем слушать ту же музыку, что и Пушкин, например, Моцарта? С нотами великих композиторов происходили иногда и печальные истории, когда их, то есть ноты, переставали ставить на пульты, как это было долгое время с Бахом, забытым после смерти, точнее, не исполнявшимся публично, как нетрудно в это поверить, почти 80 лет. Бывает подобное и в наше время. Давно живущий и работающий в Германии дирижер Михаил Юровский сыграл и записал в последние годы с немецкими оркестрами много до сих пор либо почти, либо вовсе не исполнявшейся музыки Сергея Прокофьева, музыки, сочиненной в 1937 году, когда по сценарию товарища Сталина страна праздновала 100 лет со дня убийства Пушкина Дантесом, праздновала массовыми расстрелами под руководством Дантеса для всех наркома Ежова. Сергей Прокофьев был в это время завален заказами и, можно сказать, соревновался с Чайковским и Мусоргским одновременно своей собственной пушкинианой. Прокофьев сочинял тогда для Александра Таирова и Евгения Онегина, для Всеволода Мейерхольда Бориса Годунова, а для фильма Михаила Рома, как я уже говорил, «Пиковую даму». Ни один из трех проектов не был режиссерами осуществлен, но музыка была заказана и, как следствие, написана. Прокофьев умер в один день с диктатором, и ноты музыки к нерожденным спектаклям и фильму долгие годы лежали в архиве. Первым их озвучил, исполнил Геннадий Рождественский. Об истории своих находок и записи этих опусов великого композитора рассказывает Михаил Юровский.
Все началось, естественно, с того, что еще в мои консерваторские годы я достаточно подробно занимался творчеством Прокофьева. И есть опись с опусами, которые я, проглядывая, пришел к выводу, что опус есть, а произведения, собственно говоря, нету. А музыка, написанная, но не звучащая, это, в общем-то, не музыка, поскольку музыка – это явление социальное, а не печатно-бумажное. Благодаря деятельности Геннадия Николаевича Рождественского я, конечно, знал сюиту Пушкиниана, сделанную им, в которую вошли отдельные фрагменты из «Пиковой дамы». Геннадий Николаевич выпустил фрагменты из музыки к Борису Годунову. И это человек, который пробудил во мне вот эту вот страсть к неизведанным берегам. Пока я был в Советском Союзе, большой возможности первооткрывательства у меня, как бы так сказать, не было. Как только я оказался в Германии, так мне открылись как бы возможности серьезные для поисков. Я посмотрел, возвращаясь к Прокофьеву, и обнаружил, что несколько опусов вообще не существует нигде, ни в каких проявлениях. И одним из таких опусов оказалась его театральная музыка. У меня появился партнер, которого, к сожалению, уже в живых нету. Это Игорь Казенин, это бывший завлит театра Станиславского, с которым мы наладили опять контакт, находясь я в Германии, он приезжая в Комиши опер в свое время, так сказать, театр-партнер Станиславского театра. Вот. И я ему как раз забросил первую удочку, это был Евгений Онегин. А где материалы? Он поехал в Москву, и материалы обнаружил в Цгали. Оттуда же материалы и по Борису Годунову, и по «Пиковой даме», о которой я спрашивал. Читая манускрипт, обнаружил, что темой Лизы в «Пиковой даме» была позже использованная Прокофьевым гениальная тема медленной части Пятой симфонии. Как мы достали эти ноты? Это было очень непросто. Это было несколько детективно, потому что после слышанного нельзя, а как сделать, что было нельзя. Но в конечном итоге в ксерокопии были доставлены в Германию. Была радость подготовки всего материала и сознание, что мы выпускаем не ежедневный обиход музыкальный, а художественный документ.
Звучит музыка, написанная Сергеем Прокофьевым для Мейерхольдовского Бориса Годунова. Это сцена битвы, в которой побеждают войска самозванца. Скорее всего, музыка должна была звучать из разных кулис в исполнении трех оркестров. Для записи потребовалось два дирижера. Михаилу Юровскому помогал его младший сын Дмитрий. Но Годунов, как и Гамлет, остались неосуществленными творческими замыслами великого режиссера. Эта сцена заканчивается так. Ляхи. Победа, победа. Слава царю Дмитрию. Дмитрий верхом. Ударить отбой. Мы победили. Довольно. Щадите русскую кровь. Отбой. Трубят, бьют барабаны. Мейерхольд, очевидно, заказал Прокофьеву это решение, предвосхитившее современные саундтреки, на такие ныне разрешенный сумбур вместо музыки, когда смешались в кучу кони, люди, наречия и звуки военных оркестров. Самозванство было очень важной темой творчества Мейерхольда. Как минимум двух самозванцев он показал советской публике. Гулячкина в «Мандате» и Хлестакова. Самозванец Григорий Отрепьев призывал щадить русскую кровь. Коммунистические самозванцы этот призыв игнорировали. Слушая музыку Прокофьева, я думаю о том, что Михаил Ром не снял «Пиковую даму», а вскоре, в 1939 году, снимая картину «Ленин в 1918-м», экранизировал ложь в отношении уже убитого Николая Бухарина, которого Ром хорошо знал лично. Ром выжил. Выжил и Таиров, которому не дали сделать спектакль к юбилею смерти Пушкина, хотя его «Египетские ночи» были ранее разрешены и имели успех. Мейерхольда, театр которого был закрыт в 1938-м, арестовали 20 июня 1939-го, 2 февраля 1940-го года он был расстрелян. Севолод Мирхольд так и не поставил в советское время Шекспира, ни вожделенного Гамлета, ни Макбета, в котором он видел отражение того, что происходит в стране, ни Отелло, о котором он сказал в те годы. Главное в Отелло не тема любви и ревности, а тема зла, интриги и клеветы. Главное действующее лицо – это зловещая машина коварной интриги, под колесами которой гибнут Отелло и Дездемона. И отсюда главный герой – страшный машинист Яго. Музыка искусства абстрактная, но мне почему-то слышится в этой сочиненной Прокофьевым в год пика террора музыки ход этой машины, машины интриги, машины убийств.
Огромная благодарность Юрию Векслеру. Его сюжет сам по себе можно расценивать как произведение искусства. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в колонном зале Дома Союзов завершился 5-й фестиваль симфонических оркестров мира. Если в России по интернету трансляцию матча 11 июня смотрело 2 миллиона человек, то трансляцию фестиваля в тот же день 15 тысяч не так уж мало для классической музыки. Фестиваль стал настоящим симфоническим триумфом, считает Ольга Клячина.
В этом году главная идея фестиваля – диалог Востока и Запада. В Москву приехали оркестры из Татарстана, Индии, Китая, Турции и Южной Кореи. Каждый из этих оркестров играл национальную музыку, услышанную многими на фестивале впервые, и европейскую классику, известную всему миру. Например, Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнил произведения Скрябина, Шостаковича и увертюру Назиба Жиганова под названием «Сабантуй». С 1989 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра был Фуат Мансуров. На концерте 2 июня он не дирижировал, но сидел в зале. Через 10 дней пришла новость о том, что он скончался. В исполнении Национального симфонического оркестра Китая прозвучали Бетховен, Сен-Санс и Гуань Ся. Сочинение «Реквием земле» китайского композитора Гуань Ся посвящено сычуаньскому землетрясению 2008 года. Сеульский симфонический оркестр играл Дебюсси, Равеля, Оливье Мессиана и Инсук Чин. На фестивале звучало ее произведение «Шу» – концерт для шена с оркестром. Шен – это китайский духовой инструмент, сделанный из бамбука. Шу – бог воздуха. Для Инсук Чин была важна идея единения человека с природой. Чуть подробнее остановлюсь на оркестре из Турции, говорит дирижер Джем Мансур.
Я думаю, мало кто сознает, и это поразительно, что президентский симфонический оркестр Турции – один из старейших оркестров в мире. Он был основан в 1826 году, тогда еще в Константинополе, столице империи. Мы играем на этом фестивале, конечно же, Шумана, потому что этот год посвящен его творчеству. Но кроме того, мы представляем довольно полную ретроспективу турецкой музыки. Мы постарались выбрать наиболее контрастные сочинения. То есть мы играем не только старую музыку, музыку первого и второго поколения республики, но мы и сопоставляем ее с примером современной турецкой музыки.
На фестиваль приехал и композитор, представитель современной турецкой музыки Ахмет Алтинель.
Мы играем произведение Ахмета Алтинеля, которое этот оркестр играет впервые. Премьера его состоялась меньше 2 лет назад в Берлине, и мы были очень рады, что тогда произведение Ахмета получило первый приз на фестивале. Важно еще сказать об оркестре, что несмотря на то, что он очень старый, его музыканты как раз очень молоды. Несмотря на то, что в оркестре постоянно происходит смена поколений, меня всегда поражало, как в нем сохраняется традиция. Это мистика, потому что состав меняется каждые 5-10 лет, люди учатся друг у друга, но традиция остается. Я знаю музыкантов, чьи дедушки и отцы тоже играли в нем, были и выдающиеся дедушки.
Хотя на фестивале Джем Мансур не исполнял русскую музыку, мы спросили, что она для него значит.
Я всегда говорю моим друзьям в Германии, у меня для вас новости, Брамс больше не ваш, он мой в той же степени. И когда мы говорим о великой русской музыке, конечно, с одной стороны, она принадлежит России, но она принадлежит и всем остальным. Она в самом сердце каждого оркестра во всем мире, и я думаю, в Турции особенно. Что касается лично моего репертуара, я очень люблю русскую музыку, особенно оперу. Иногда я злюсь на себя за то, что не учил русский язык, потому что это мешает мне понять русскую оперу по-настоящему настолько, насколько мне хотелось бы.
На фестивале оркестров мира выступил и Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижировал Александр Сладковский. Играли Шахерезаду Римского-Корсакова и Пятую симфонию Алексея Рыбникова «Воскрешение мертвых». На фестивале в 2008 году уже исполнялось симфоническое произведение Рыбникова. Тогда это была шестая симфония, и представил ее уникальный объединенный симфонический оркестр, собранный из лучших музыкантов российских региональных оркестров, которым управлял Валерий Гергиев. В этот раз исполнение симфонии Рыбникова было не менее масштабным. Для этого объединились три коллектива.
Это оркестр большой симфонический, и это два хора, капелла имени Юрлова и хор имени Свешникова. Не так уж много в музыкальной литературе написанного для такого огромного состава. Исполнение во всем мире представляет огромные сложности. Это не премьерное исполнение. Один раз это уже исполнялось в рамках фестиваля «Черешневый лес». Там немножко был скромнее состав участников. В частности, вот сегодня впервые прозвучит медная группа, которая будет играть в этом коридоре, а не в зале. И они даже будут по этому коридору перемещаться, приближаясь к залу. Вот такая задумка, которая в зале Чайковского была осуществить невозможно, потому что там акустики просто нет. Там в коридоре играть невозможно, просто ничего не слышно.
Сладковский и Рыбников в один голос говорили о том, что исполнение такого масштабного произведения было возможно только благодаря фестивалю.
Само произведение тоже достаточно необычно, хотя называется симфонией, но оно ближе, конечно, к театрализованной оратории. Хотя каноны симфонической формы соблюдены полностью, для меня важна была театрализация. И вообще это произведение на четырех языках. На иврите, на греческом, на латыни и на русском. На тексты Ветхого Завета. То есть звучит текст Ветхого Завета в оригинале, потом в переводе на греческий, в переводе на латынь, а потом в переводе на русский язык.
Музыка Рыбникова полна максимализма, как будто автору в этом году исполняется не 65 лет, а 25. Его Пятая симфония действительно театральна. И театральна настолько, что иногда странно слушать ее просто так, как будто ее совершенно необходимо заполнить движением действующих лиц, масок, толпы. Казалось, что под эту музыку должно происходить что-то грандиозное, но это можно было только представлять в воображении. Сама по себе симфония новаторская, мощная. В ней, как часто это бывает в музыке Рыбникова, много мистического, грозного, метания, резкие переходы от кротости к неистовству. Но иногда кажется, что не хватает видеоряда. Это можно почувствовать даже по одному небольшому эпизоду.
Такое некое воплощение идеи о том, что есть нечто объединяющее всех живущих на земном шаре, и все языки, все вероисповедания, есть нечто общее. Заголовок этого произведения «Воскрешение мертвых» – это действительно общее для всех религий идеи. Сегодняшнее исполнение «Воскрешение мертвых» посвящено и Андрею Андреевичу Вознесенскому, потому что целая эпоха из моей жизни вышла, и хочется на его стихи написать еще музыку. Очень хочется, потому что после «Юнона и Авось», к сожалению, ничего не было написано.
Последние годы известный всем по театру и кино Алексей Рыбников пишет симфоническую музыку.
Конечно, песни – это все замечательно, но перед песнями был у меня достаточно длительный период, когда написаны были первые симфонии, когда написан был скрипичный концерт, и было много чего написано. потом наступил период, который я для себя определяю как период, когда самое главное были все-таки рок-оперы и вот театральные, музыкально-театральные вещи. Кино всегда просто помогало выживать в условиях советской действительности. Сейчас мои планы, безусловно, связаны с крупной формой и симфонической. И вот, в частности, я сейчас пишу большое хоровое сочинение. Это во всех смыслах экспериментальное абсолютно сочинение, которое, в общем, надеюсь, будет не с чем сравнить. Вот, но это сейчас займет, наверное, все мои силы и всю мою энергию.
Пятый фестиваль оркестров мира завершился выступлением самого молодого оркестра, которому нет еще 4 лет. Это симфонический оркестр Индии, хотя индийским его назвать сложно. В основном в нем играют музыканты из Казахстана, а на концерте в Москве им дирижировал русский дирижер Александр Анисимов. Оркестр исполнил 9-ю симфонию Бетховена. Вот уж поистине международный концерт. О том, как важна глобализация в музыке, говорили многие участники фестиваля. Турецкий дирижер Джем Мансур считает, что музыканты – люди, наделенные в этом отношении особой ответственностью.
Талант и образование, которое им дают, наделяет их ответственностью. Они могут чувствовать то, что кроме них никто не может чувствовать. И самое главное, в чем заключается эта ответственность, это делиться настоящей музыкой. Западной полифонической музыкой, классикой в широком смысле этого слова, если хотите, делиться ценностями цивилизации. Классическая музыка – наиболее сильный и прямой путь, который помогает приобщить людей к ценностям цивилизации, потому что она содержит эти ценности в таком коде, который может понять каждый, независимо от национальности. Оркестр – замечательная метафора хорошо функционирующей демократии. Каждый может научиться чему-то у оркестра. В Турции одна из основных проблем – это неумение слушать друг друга, сосуществовать с кем-то не похожим на тебя. И музыка помогает нам понять это сосуществование.
Ольга Клячина представила нам участников фестиваля симфонических оркестров мира, недавно завершившегося в Москве. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли улучшение российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси? Об этом говорим журналистам Олегом Панфиловым и политологом Сосо Цискаришвили.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Мурманской области расследуют гибель призывника в 200-й мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Печенга. По данным правоохранительных органов, уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшая смерть». Потерпевшего, по данным правозащитников, Артем Харламов был избит 4 сослуживцами. Беларусь официально подтвердила, что получила 228 миллионов долларов от «Газпрома» в счет оплаты задолженности за транзит российского газа через территорию страны. Белорусская сторона требует от «Газпрома» погасить долг в размере 260 миллионов долларов. Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия приостанавливает участие в женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Как заявил сегодня представитель администрации президента Абхазии Надир Битиев, Сухуми пропустит 12-й раунд консультаций, намеченный на 27 июля. Президент США Барак Обама встречается сегодня в Вашингтоне с президентом России Дмитрием Медведевым. Это уже их 7-я встреча. Незадолго до переговоров американский лидер заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой в деле создания новой системы противоракетной обороны. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Израиль снять блокаду сектора Газа. В резолюции, одобренной сегодня большинством голосов участников сессии ПАСЕ в Страсбурге, отмечается, что только снятие блокады сможет обеспечить нормальные условия жизни населению Газы. Действующий чемпион мира по футболу Италия завершила участие на проходящем в ЮАР очередном первенстве.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Путешествие из Петербурга в Дублин», «Сборник Курбского» и «Кинофестиваль в Ульяновске». В прошлом выпуске программы я случайно сделала ошибку, анонсировала сборник Курбского вместо электронной книги «История письма, документы и архивного дела в России», которую и рецензировал Илья Смирнов. Теперь я извиняюсь перед слушателями и авторами и исправляю положение. У нас опять приключения литературных памятников в тумане веков. Но если предыдущую книжку про «Тысячу и одну ночь» библиотечный вор мог бы вынести в кармане, прикрыв носовым платком, то это могучее издание Константин Иерусалимский сборник Курбского пришлось бы заворачивать в одеяло. Книга неподъемная, почти 900 страниц, и это, как я понимаю, только один том. Историк и по совместительству тяжелоатлет Илья Смирнов ознакомит нас с новинкой издательства «Знак» подробнее. И первый мой вопрос. Надеюсь, князь Курбский не мистификация.
Вы, Марина, как в воду глядели. Имело место такое поползновение, что переписка с Иваном Грозным, ну и главное произведение Курбского «История о князе Великого Московского делах», написано когда-то в конце XVII века. Потому как, цитирую, в ее создании была заинтересована московская оппозиция середины 1670-х годов в лице Хитрово и Голицына. Назывались и другие имена князей, священников и прочих, якобы притворявшихся курбскими. Подобные конспирологические версии в исследовании Константина Юрьевича Иерусалимского разобраны и отвергнуты. Вежливо, но убедительно. Но к этим дискуссиям мы еще вернемся. А пока о самом исследовании. Оно действительно фундаментальное. Имеющиеся рукописные варианты наследия Андрея Михайловича Курбского разобраны буквально по словам. Труд каторжный, сопоставимый с трудом средневекового переписчика. А переписчики-то ошибались. Вот смотрите, здесь таблица разночтений первого-пятого изводов. Сладострастие версии, злодострастие, злострастие. Но здесь хотя бы смысл примерно тот же. А вот, например, вуй, то есть дядя, превратился в воина. По таким инновациям можно проследить родословную, какая рукопись с какой переписана, и реконструировать их происхождение от каких-то других, до нас не дошедших. Ну, а то, что дошло, это так подробно описано. Барсовский. Переплет. Коричневая кожа по картону. Попорчен жучком. Потерт. По корешку в 7 клеточек тиснение, цветочный орнамент. Сверху у корешка к задней крышке приклеена белая бумажная бирка с голубой рамкой, в которой БРС 1816. Ну, неудивительно, что во введении, после обычных выражений признательности коллегам, автор благодарит, цитирую, «ближайших родственников, долготерпение которых неизмеримо. Моя семья доблестно выносила испытания книгой. Постоянное участие и поддержку я получал на всем протяжении работы от своих родителей, от бабушки Марии Ильиничны Михеевой и дедушки Зиновия Львовича Иерусалимского». Как уже догадались уважаемые слушатели, большая часть издания для специалистов. Но в первом томе, который я как раз принес, есть главы вполне общечеловеческого характера о князе Курбском, о восприятии его потомками. Этих глав набирается как раз на книгу среднего размера. А князь был личностью достойной того, чтобы вспоминать через столетия. Не только военачальник и политик, но замечательный писатель, книжник, переводчик, богослов. И каждая эпоха, каждая политическая партия наполняла чем-то своим актуальным историю его бегства в Литву и яростного противоборства с царем Иваном, чья неправедная власть выводится князем не от Бога, а совсем наоборот – от того, кто, цитирую, «вместо избранных и преподобных мужей, правду ти глаголющих не стыдяся, прескверных паразитов и маньяков поднес тебе, вместо крепких стратигов, пригнуснодейных и богомерзких бельских сотоварищи, и вместо славного воинства кромешников или опришнинцев. Ну, для одних Курбский первый русский диссидент, для других, я цитирую Иерусалимского, не раз приходилось слышать полушутливые высказывания, как можно заниматься изменником. За гранью шуток масс-медиа с их постоянными сравнениями некоторых так называемых олигархов с Курбским. Конец цитаты. Думаю, уважаемым слушателям не надо специально разъяснять, почему недопустимо механическое опрокидывание современной политики в далекое прошлое с совершенно иными феодальными и религиозными представлениями о долге. Напомню только то, что мы уже обсуждали в связи с пограничными конфликтами XVI века. Русь разделилась на Литву и Москву. Первое официально именовалось Великое княжество Литовское и Русское. Это не протокольная формальность, а отражение совершенно реальных претензий на наследие Киевской Руси, поделенное между московскими Рюриковичами и польско-литовскими Ягеллонами. Между ними не существовало четкого географического, этнического рубежа. Граница проходила через конгломерат феодальных владений, где говорили на том же русском языке, молились в таких же православных церквях, а знать склонялась на ту или другую сторону. Вот тогдашним аналогом современного патриотизма можно считать верность религии. Но православию-то как раз Курбский не изменял. Напротив, я цитирую, «переписка с Семеном Седларем была для Курбского духовным общением с православными братьями. Специально для него и других православных князь перевел девятую беседу Иоанна Златоуста на первое послание апостола Павла». В своем письме князь разъясняет отношение православия к чистилищу, наставляет не спорить со схизматиками и еретиками и приглашает к себе в Миляновичи «уста ко устом беседовите». Учтите, что Семен не ровня князь, он не аристократ, а простой львовский горожанин. Для Московской Руси сочинение князя-эмигранта – запретное чтение, подозрительное с точки зрения властей. И здесь Иерусалимский отмечает – книгопечатание в условиях церковно-государственной монополии на тираж и репертуар печатной продукции стимулировало производство рукописных книг. Сформировалось различие между книгой и рукописью, и возник феномен рукописной публикации. Вот не правда ли напоминает ситуацию с магнитофонным самиздатом, который лет 30 развивался параллельно официальному виниловому производству грампластинок? Ну, самиздат, конечно, свободнее от казенного цензора. Но цензором легко становился любой переписчик. Вот приводятся примеры того, как лихо модернизировали Курбского самозванные соавторы. А историки потом будут гадать, да когда же это написано? Ну, потом князя вроде как реабилитировали, печатали официально, но самые трудные времена были впереди. Как вы догадываетесь, речь идет о сталинской кампании восхваления Ивана Грозного, соответственно, Курбский – это предатель, боярский реакционер, сочинение его не источник, а злобный памфлет, но исследователь показывает идейные историографические предпосылки этого политического шоу, и они отнюдь не марксистские. Я цитирую, «Платонов, Виппер, Преклонский развили образ прозорливого и смелого преобразователя жизни Ивана Грозного, наметившийся еще в трудах Кавелина, Соловьева, Горского, Бестужева-Рюмина, в концепциях государственной школы и послереволюционных советских историков. Курбский прошел однотипную идейную обработку. Слова Сталина об ошибочной мягкости Ивана Грозного в отношении аристократических родов, произнесенные в личных беседах в 40-м, 41-м, 47-м годах, не являются изобретением вождя и созвучны тезисам Роберта Юрьевича Виппера, прозвучавшим в его Иване Грозном 22-го года. Ну и последнее посмертное испытание для князя – то, с чего мы начали разговор. Защищая авторские права своего героя, Константин Иерусалимский использует те же аргументы, которые с успехом применил Андрей Анатольевич Залезняк в дискуссии по поводу слова о полку Игореве. Многоступенчатый процесс мистификации потребовал бы от его участников почти маниакальный, тщательно законспирированный, корпоративно организованный на протяжении столетия игры. Но при этом оговорено, что покушения на устоявшиеся истины могут быть полезны, они побуждают к новому, более тщательному исследованию источников, если, конечно, мотивы для дискуссии именно научные, а не политические или рекламно-скандальные. А главный недостаток книги – утяжеленный нет ни формат, необходимость дотошного источниковедения я понимаю. Но язык тех самых глав, которые можно было бы сделать легкими и живыми, между тем читателю приходится спотыкаться об археологию знания М. Фуко, в связи с которой проблематично и требует постоянной проблематизации превращения списков текстов в документ как освоенное читателем единство перформативных структур. Конец цитаты – это общая беда. Не только у нас, но и в Западной Европе молодые исследователи-гуманитарии жалуются, что невозможно диссертацию защитить, если она написана человеческим языком, без перформативных проблематизаций. Но, товарищи, надо этому давлению как-то сопротивляться, пока наша наука окончательно не окуклилась. Ученым сам Бог велел проявлять независимость, тем более перед глазами такие примеры, как князь Курбский.
Илья Смирнов представил нам сборник Курбского, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге в музее Набокова прошел очередной «Блумсдей». Он назывался «Путешествие с Петербурга в Дублин». А что это такое? Спросим у Татьяны Вольцкой.
Наверное, музей Набокова – это лучшее место в Петербурге для того, чтобы отпраздновать день рождения Леопольда Блума. Сачок для ловли бабочек и гигантский письменный стол под зеленым сукном – почему-то очень органично вплетаются в ткань путешествия героя Джойса, а любая встреча с ним так или иначе превращается в путешествие. На этот раз странникам помогла отправиться в старинный и современный Дублин ирландская музыка, например, в интерпретации петербургской фолк-рок-группы «Шервуд», которая исполняет старинные английские и ирландские народные песни в собственной рок-обработке.
By name, given ear. He jackabites by name, given ear. He jackabites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I'm unblame. You shall hear. Your doctrines I'm unblame. You shall hear.
В разные годы Блумсдей в Петербурге отмечался по-разному, говорит заместитель директора музея Набокова Микаэл Адовтян.
В 99-м году эта программа активно спонсировалась ирландской стороной, и была здесь театральная постановка по Улиссу в исполнении Дмитрия Гацдинера, и многие петербургские художники участвовали в этом процессе. Были выставки многих ирландских фотографов и художников. А в этом году выставка подготовлена ирландским культурным центром СПБГУ. Это выставка фотографий старого Дублина и современного Дублина. И также выставка афиш вот наших предыдущих праздников за 11 лет. Опять-таки литературный музей и праздник литературный. В программе празднования в этом году также выступление групп петербургских, которые занимаются ирландской музыкой, и чтение отрывков из романа «Улисс».
Отрывок из знаменитого монолога «Молли Блум» читает Антонина Григорьева, Ирландский центр Петербургского университета.
И древний тысячелетний замок, да, и красавцев мавров в белых одеждах и тюрбанах, как короли, приглашающих тебя присесть в их крохотных ловчонках, и ронду, где посада со старинными окнами, где веер скрыл блеснувший взгляд, и кавалер целует решетку окна, и винные погребки, наполовину открытые по ночам, и кастаньеты, и ночь, когда мы пропустили пароход в Альхесиросе, и ночной сторож спокойно прохаживался со своим фонарем, и, о, тот ужасный поток, кипящий внизу, и море алое, как огонь.
Антонине Григорьевой явно нравится текст, который она читает.
Монолог «Молли Блум», он представляет чистый поток сознания, поэтому это еще и очень интересная, как проверка себя, как человека, который выступает на сцене с таким текстом. Он же написан без знаков препинания, поэтому как ты его интерпретируешь, такой он и будет, если его читать вслух.
Что вообще для вас этот монолог?
Это погружение в атмосферу Дублина, поскольку сегодня наша тема – путешествие из Петербурга в Дублин, и в этом монологе отражены некоторые элементы самого города.
А образ Молли вам близок?
Нет, к счастью, наверное. Но она неверная жена, как-никак, и такая роковая женщина. Это, скорее всего, не совсем я. Опять же, тоже интересно попробовать себя в этом образе.
И все-таки образ Дублина на сей раз главный. Говорит говорит помощник директора Ирландского культурного центра при Петербургском университете Анастасия Сорокина.
Блумсдей – это такая сложившаяся литературная традиция собираться 16 июня, начиная с того периода, как было написано это произведение Джойсом. И в этот день многие люди просто собираются в пабах, другие устраивают литературные вечера, некоторые совершают паломничество по местам Дублина, в которых бывал Леопольд Блум.
Такой получается культовый роман, выражение распространенное, но у немногих романов есть настоящий культ, а вот у Лисса есть. Так что вот вы здесь его осуществляете в какой-то мере.
Да, в какой-то мере. С каждым годом к нам приходит все больше и больше народу. Даже у нас в России этот праздник оказывается очень популярным. У нас также есть фотоэкспозиция, посвященная Дублину, как раз тем самым местам, вот, которые были в романе упомянуты. Называется она «Путешествие из Петербурга в Дублин». И интересно тем, что показывает исторический Дублин, то есть здесь есть старые фотографии, фотографии нового Дублина. Надо сказать, что в романе Джойса, он так по-своему картографичен, очень детально автор рассказывает о географии Дублина. И в литературоведении с начала 20 века бытует мнение, что если бы так случилось, гипотетически, если бы Дублина не стало на карте географической, то можно было бы все детально восстановить по произведению Улисса Джеймса Джойса. Это фотография старого Дублина, О'Коннелл Бридж, из которого начинается улица О'Коннелл. С древних времен основная транспортная магистраль Дублина. Дальше все это смешивается с современными фотографиями. Дворик Тринити колледжа, самого старинного колледжа университета Ирландии в Европе. Он известен как один из старейших. Улицу Графтон-стрит, которая и тогда, и в настоящий момент является основной торговой улицей. Очень колоритно то, что здесь британские флаги, то есть это еще того периода фотография. Сейчас очень модно собирать такие фотографии исторические, когда было еще так. Очень типичная дверь для Дублина того времени, но это считается самой красивой дверью.
Ну, я думаю, что самая красивая стена, увитая плющом, тоже вокруг этой двери.
Дальше Abbey Theatre, да, театр аббатства, театр, который был открыт в начале 20 века, да, с которым связаны имена очень известных драматургов, имена которых мы связываем с Ирландией. Уильям Батлер Йейтс и Джон Синг. Как раз на период открытия этого театра пришелся расцвет ирландской драматургии. Паб Фогги Дью и множество фотографий других разных пабов из района. Темпл Бар, в котором очень много таких узеньких, мощеных, интересных улочек, огромное количество баров, богемный район Дублина.
Почему ирландская культура так привлекает людей во всем мире?
Очень многих привлекает она некой самобытностью, которая ей присуща, в отличие от многих других культур, которые уже становятся более и более цивилизованными. А в ирландской культуре вот этот момент такой архаики, он в переплетении с интеллектом все еще присутствует. Я думаю, что во многом это делает интересным все эти праздники и вообще ирландскую культуру и литературу.
In the state, then leave your skins alone in the state. Then leave your skins alone and all the rising sun. And leave a man alone to his fate, to his fate. And leave a man alone to his fate.
Что такое Блумсдей, разъясняла нам Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Ульяновске состоялся второй фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра. Он носит имя Валентины Леонтьевой. Слово Сергею Гогину.
Во время первого Ульяновского фестиваля кино для семейного просмотра, который состоялся 2 года назад, его генеральный продюсер Тарас Шевченко говорил, что в России трудно найти 10 фильмов, которые можно было бы отнести к категории семейного кино. Он тогда гордился, что привез на фестиваль около 60 медийных, то есть раскрученных актеров. По признанию организаторов и зрителей, на нынешнем втором фестивале имени Валентины Леонтьевой было меньше гламура и больше кино. Директор Ульяновского кинофонда Лидия Саурова, которая на сей раз исполняла функции генерального продюсера, говорит, что первичной целью организаторов было сформировать грамотную кинопрограмму.
Мы сразу искали не профессионала по организации кинофестивалей, а именно работал отборщик по кинопрограммам. Это директор кинопрограмм Дома кино Союза кинематографистов. Васильева Инна Васильевна. Мы шли не от звезд, мы шли от фильмов, чтобы они четко соответствовали теме и духу нашего фестиваля.
Существует ли в России семейное кино и что это вообще такое? Самое распространенное определение – это кино, которое можно смотреть с ребенком и при этом периодически не закрывать ему глаза. Композитор Геннадий Гладков, гость фестиваля, считает, что тут даже не важно, какое кино. Если ты пришел на него с детьми, держишь их за руку, общаешься с ними после фильма, то это уже кино для семейного просмотра. Кинокритик Кирилл Разлогов предлагает различать кино для детей, для подростков и семейное кино. Их аудитории мало или не всегда пересекаются. К семейным фильмам Разлогов относит такие хиты, как «Аватар», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии», прочие фэнтези.
Термин «семейный фильм» — это действительно фильм, на который можно прийти всей семьей. Полнометражная мультипликация у нас вот ближе всего. У нас кино все-таки еще воспринимается как сфера самовыражения автора. А автор, как правило, самовыражается, не обращая внимания на то, куда это пойдет. Семейное кино в первую очередь требует органичности восприятия, требует, чтобы авторы действительно верили в то, что это действительно происходит. Прообраз семейного кино – это волшебные сказки, в которые действительно верят и взрослые, и дети.
Разлогов говорит, что во всем мире семейное кино самое кассовое, поэтому почва для него есть и в России, хотя здесь спрос на этот вид кинематографа ограничен по экономическим причинам.
Мне не очень понятно, насколько вот хождение в кино семьями широко у нас распространено, в силу того, что в больших городах цены на билеты столь высоки, что 4 билета в кино – это для семьи довольно серьезный расход. Поэтому скорее у нас пока вот в кино ходят молодые люди и подростки, которые ходят с парами или компаниями. То есть каждый тратит на себя.
Оказывается, семейное кино в России все-таки снимают. В конкурсной программе Ульяновского фестиваля было представлено 7 полнометражных игровых фильмов, 11 документальных, более 2 десятков детских, включая анимационные и короткометражки. Это не считая внеконкурсных показов. Подсчитано, что фестивальные события, включая творческие встречи с известными артистами, привлекли около 15 тысяч жителей Ульяновска и области. Члену народного жюри Людмиле Белозеровой фестиваль понравился своей социальной составляющей. Многие показы и творческие встречи с актерами и режиссерами состоялись в самой что ни на есть глубинке, в сельских районных центрах.
А во-вторых, что понравилось, то, что детей-сирот из детских домов привозили сюда и показывали им фильмы. И еще, вы знаете, что вот в этом году, мне кажется, они как-то были расположены. Актеры, я имею в виду режиссеры, операторы, все те, кто приехали к Ульяновску и к людям, которые здесь живут. Крючкова предваряла показ фильма «Добровский», фильм просто чудесный. Ну, она человек такой серьезный, сложный, наверное. И ей сразу так показалось, что эти люди не способны понять этот фильм. Но, тем не менее, она о нем рассказала. Вы знаете, я смотрела фильм, ни один человек не встал и не вышел из зала.
Лидия Саурова уверена, что Ульяновский фестиваль и есть та самая поддержка национального кинематографа, о необходимости которой так много говорится.
Эта поддержка заключается еще в том, что мы некоторые фильмы конкурсной и внеконкурсной программы мы купили право проката на территории Ульяновской области. Ну, для примера, мы приобрели фильм «Сынок», фильм «Обреченный на войну», ну и так далее. 7 названий на сегодня.
Напомню, что Ульяновский фестиваль носит имя Валентины Леонтьевой, чьи программы на советском телевидении были воплощением душевного доверительного разговора, говорит Лидия Саурова.
Вот сын даже Валентины Михайловны удивился, что ее имя используется на фестивале, а вот его никто не пригласил. А я удивилась, что сын пытается предъявить претензии людям, которые так бережно сохраняют ее память и так достойно это делать.
Член жюри Людмила Белозерова сетует, что фестиваль не получил российской известности.
Параллельно шел фестиваль в Иваново, посвященный Тарковскому. Ну, я не сравниваю эти величины, но там статус его международного – и вот прошли сюжеты по всем телеканалам. Наш фестиваль был ничуть не хуже, а очень, вот действительно, он был теплый, хороший фестиваль. Вот как-то вот этого не было.
Теперь об итогах. В номинации «Лучший полнометражный фильм» победила лента Ларисы Садиловой «Сынок» с блестящим Виктором Сухоруковым в главной роли. Лучшим неигровым фильмом признана картина Вячеслава Орехова «На кончиках пальцев», посвященная будням интерната для слепо-глухонемых детей в Сергиевом Посаде. Приз за лучшую женскую роль присужден актрисе Ксении Кутеповой, снявшейся в картине «Скоро весна». Приз за лучшую мужскую роль получил актер Александр Михайлов за фильм о войне «Разжалованный». Гран-при, он же приз губернатора Ульяновской области Сергея Морозова за вклад в российское национальное кино для детей и юношества, получил режиссер Владимир Грамматиков. На фестивале, на мой взгляд, не было плохих работ. Это вполне качественное, достойное внимания кино. А то, что не было всероссийских премьер, никого не должно смущать, говорит организатор фестиваля Лидия Саурова. Все фильмы, показанные и в конкурсе, и вне конкурса, в Ульяновске никогда не демонстрировались и не попали бы сюда, если бы не фестиваль. На вечере, посвященном памяти Валентины Леонтьевой, телеведущий Леонид Якубович, снявший о ней документальный фильм, выразил надежду, что в России появятся кинофестивали имени других артистов, которые внесли огромный вклад в отечественное кино, но умерли в забвении и нищете.
Сергей Гогин рассказывал о фестивале кино и телепрограмм для семейного просмотра в городе Ульяновске. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. И с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.